Глава 41. Война. Я нашел Кларенса одного в квартире, погруженного в меланхолию. Вместо электрического освещения он пользовался опять старинной лампой с маслом и тряпкой. Все занавески были плотно закрыты, и он сидел в этом мрачном полумраке. Он вскочил и с радостным восклицанием бросился ко мне навстречу. «О, увидеть снова живого человека! Да ведь это стоит биллионы миллиреев!» Он узнал меня тотчас же, несмотря на переодевание. Легко можно себе представить, что это несколько обеспокоило меня. «Скорее скажите мне, вследствие чего произошло это несчастье?» — спросил я. «Как это случилось?» «Да если бы не королева, этого не случилось бы так рано. Хотя, в конце концов, итог был бы один. Со временем это могло произойти из-за вас, но, к счастью, случилось из-за королевы».
«Из сэра Ланселота?»
«Совершенно верно. Расскажите подробности».
«Ну, вам, конечно, известно, что уже несколько лет одна только пара глаз в государстве не косилась на королеву и сэра Ланселота».
«Да, короля Артура».
«И только одно сердце было чуждо подозрения».
«Да, сердце короля, сердце, не способное думать дурно о друге».
«Вот именно. Король, вероятно, продолжал бы так жить счастливым и неподозревающим до конца своих дней, если бы не одно из ваших изобретений — биржевой комитет. Когда вы уехали, 3 мили Лондона, Кентербери и Дувра были готовы для рельсового пути, а также и все были готовы и вполне созрели для биржевых операций. Что это была черная кошка, всякому было известно. Бумаги были назначены к продаже и со скидкой. Что же делает сэр Ланселот, едва...»
«Знаю. Он поторопился подобрать почти все за бесценок. Затем он купил еще вдвое больше бумаг, чем тех, которые должны были быть оплачены по предъявлению. Он хотел уже тогда предъявить их, когда я уезжал.
Он и предъявил. Наши мальчики не смогли их оплатить. Тут он их и прижал. Они смеялись себе в кулак да радовались своему остроумию, что продали ему бумаги за 15 и 16, когда они уже не стоили 10. Но им пришлось посмеяться не так уж весело, когда они пошли на сделку с непобедимым на 283.
Вот так штука.
Он ободрал их живьем. И все королевство ликовало и говорило, что поделом им. Среди ободранных были племянники короля, сэр Агривен и сэр Мордред. Конец первого действия. Действие второе, сцена первая, комната в Карлиэльс-Кэстле, куда весь двор собрался после нескольких дней охоты. Действующие лица, полный выводок королевских племянников. Мордред и Агривен советуют обратить внимание простодушного Артура на Гуниверу и сэра Ланселота. Сэр Джоуэн, сэр Гаррет и сэр Гэрис решили не мешаться в это дело. Поднялся громкий ожесточенный спор, во время которого вошел король. Картина. По распоряжению короля Ланселота устроили ловушку, в которую он и попался. Конечно, для свидетелей сэра Агривена, сэра Мордреда и целой дюжины более мелких рыцарей дело не кончилось добром, так как Ланселот всех их убил, кроме Мордреда. Но это, конечно, не уладило его дела с королем.
О, милый, тут мог быть только один конец, и я его вижу. Война. И все рыцари страны делятся на две партии. Одна за короля, другая за сэра Ланселота.
Да, все было именно так. Король послал королеву на костер, предлагая ей очиститься огнем. Ланселота и его рыцари освободили ее, и во время этой битвы было убито много моих и ваших друзей. Во всяком случае, некоторые из лучших, которые когда-либо у нас были. Например, сэр Белиас Ле Оргюлюс, сэр Секларидис, сэр Грифлет, сэр Бранделес, сэр Агловаль.
«О, вы раздираете мое сердце!»
«Погодите, еще не все. Сэр Тор, сэр Гаутер, сэр Джимилер.
Лучший из моей партии 9. Какой искусный игрок он был!
3 брата сэра Рейнольда, сэр Дамус, сэр Приамус, сэр Кей Чужестранец, сэр Дриант, сэр Ламбегус, сэр Герминт, сэр Пертилоп, сэр Перемонос и, кто бы вы думали еще?
Кончайте скорее.
Сэр Гайерин и сэр Гаррет. Оба».
«Невероятно! Их любовь к сэру Ланселоту была несокрушима».
«Здесь вышла прям роковая случайность. Они были только зрителями. Были не вооружены и только смотрели на наказание королевы. В своей слепой ярости сэр Ланселот бросался на каждого, кто попадался под руку. Он убил их, даже не зная, кто они. Вот моментальная фотография, которую один из наших молодцов успел снять во время битвы. Она была выставлена для продажи на всех станциях. Здесь фигуры, ближайшие к королеве, сэр Ланселот с понятым мечом и сэр Гаррет, испускающий последний вздох. Вы можете видеть страдания на лице королевы сквозь клубы дыма. Это прекрасная батальная картина».
«Совершенно верно.
Мы должны сохранить ее непременно. Она неоценима, как исторический памятник. Продолжайте. В конце концов, началась и настоящая война. Ланселот отступил к своему городу, заперся в замке Джоусгард и собрал туда всех своих рыцарей. Король пошел туда с громадным войском. Там была ужасная битва, продолжавшаяся несколько дней, и в результате громадное пространство кругом было усеяно трупами. Тогда церковь кое-как уладила мир между Артуром, Ланселотом и королевой и между всеми, кроме сэра Джоуэна. Он был страшно огорчен смертью братьев Гаррета и Гайриса и не соглашался на примирение. Он объявил Ланселоту, что уходит отсюда, а сам стал быстро готовиться к атаке. Ланселот отправился в свой замок со своими последователями, и Джоуэн пошел за ним с войском и уговорил Артура присоединиться к нему. Артур оставил королевство в руках Мордреда до своего возвращения. «А, узнаю короля по его мудрым поступкам». Да, сэр Мордред тотчас же энергично принялся за укрепление королевской власти за собственной особой навсегда. В виде первого шага к этому он решил жениться на Гуневере, но она бежала и заперлась в лондонской башне. Мордред атаковал башню. Епископ Кентерберийский обрушился на него с интердиктом. Король вернулся, Мордред разбил его у Дувра под Кентербери и еще раз у Бергамдауна. После этого начали говорить об условиях мира. Заметьте, Мордред получал Корнвальс и Кент при жизни Артура, и все королевство после его смерти.
Все, как я думал. Моя мечта о республике была мечтой, ею и останется.
Да, две армии легли близ Салисбери. Джоуэн, его голова теперь в Дувре, он пал там, на поле битвы. Он явился королю во сне, то есть его дух сделал это, и предостерегал его, чтобы он удерживался от столкновения в течение месяца, чего бы ни стоило промедления. Но битва возобновилась вследствие одного нелепого случая. Артур сделал распоряжение бить тревогу и нападать, как только поднимется хоть один меч во время переговоров с Мордредом, так как он ему не доверял. Мордред сделал такое же распоряжение своему войску. И вдруг, ведь надо же было вмешаться в дело случайности. Ядовитая змея укусила одного рыцаря в пятку. Он в испуге забыл о распоряжении, поднял меч и разрубил ее пополам. Не прошло и минуты, как оба войска сцепились в яростной битве. Резня продолжалась весь день. Тогда король... Но теперь я покажу вам одно нововведение, которое мы сделали без вас в нашей газете.
Серьезно? Что же такое?
Военная корреспонденция.
Что же, это прекрасно.
Да, газета трезвонила направо и налево, что интердикт не может произвести такого впечатления, и вообще его значение пропадает, а война отягощает страну. У меня были военные корреспонденты в обеих армиях. Я закончу свое повествование о битве словами одного из этих молодцов. Тогда король огляделся вокруг и увидал, что от всего его войска и от всех славных рыцарей остались в живых только два рыцаря — сэр Лукан де Бутлер и его брат сэр Бедивор, и оба они были тяжело ранены. «Милосердный Боже, — сказал король, — что сделалось со всеми моими благородными рыцарями? Увы, зачем мне пришлось увидеть этот горестный день?» «Потому что теперь, — сказал Артур, — пришел и мой конец. Но неужели Бог не даст мне встретиться с этим изменником Мордредом, который причинил столько зла?» Но вот король Артур увидел сэра Мордреда, стоявшего со своим мечом посреди трупов. «Дай мне мой меч, — сказал король Лукану, — потому что я вижу там изменника Мордреда, принесшего нам бедствие. Сэр, оставьте его, — сказал сэр Лукан, — потому что он тоже несчастен. Пройдет этот ужасный день, и вы будете отомщены более справедливо. Дорогой лорд, вспомните о вашем сновидении и о том, что сказал вам дух Джоуэна в эту ночь. Бог по своей доброте сохранил вас. Теперь во имя Бога пощадите Мордреда. Благодаря Богу вы все-таки выиграли битву, потому что нас оставалось в живых трое, а сэр Мордред оставался один. Если вы оставите ему теперь жизнь, роковой несчастный день уйдет в вечность». «Жить мне или умереть все равно», — ответил Артур. «Теперь я вижу его одного, и он не уйдет из моих рук. Лучшего случая никогда не будет у меня». «Бог да сохранит вас», — сказал Бедивер. Тогда король схватил свой меч обеими руками и побежал к сэру Мордреду с криком: «Изменник, пришел, наконец, твой смертный час!» И когда услыхал сэр Мордред голос Артура, он схватил меч и побежал к нему навстречу. И тогда Артур нанес удар сэру Мордреду и пронзил его насквозь. И когда увидал сэр Мордред, что ранен смертельно, то собрал последние силы и бросился с мечом на Артура. И, держа обеими руками меч, ударил он своего брата Артура по шлему и пробил шлем и череп,
и тотчас же мертвый упал на землю, а за ним и благородный Артур без чувств упал на землю.
Прекрасный образец военной корреспонденции. Кларенс, вы у нас первоклассный журналист. Однако как же король? Поправился он?
Нет, бедняга, он умер. Я был крайне поражен. Мне казалось почему-то, что никакая рана не была для него смертельна.
А королева?
Она теперь монахиня в Альмисбери.
Сколько перемен за такое короткое время. Это что-то непостижимое. Что же теперь делать?
Мое мнение таково, сэр.
Ну?
Поставить жизнь на карту и восстать против них.
Что вы хотите этим сказать?
Вы включены в список отлученных, наряду с Мордредом, и останетесь в нем до конца жизни. Церковь собрала всех оставшихся в живых рыцарей, и когда узнают, что вы здесь, нам будет очень трудно спасти вас.
Ну уж, с нашими-то военными средствами, с нашим дисциплинированным войском...
Не увлекайтесь. У нас не осталось и 60 верных человек.
Что вы говорите? А наши школы, наши колледжи, мастерские, наши...
Как только придут рыцари, все эти учреждения опустеют, и все наши ученики и мастера перейдут на сторону врагов. Неужели вы думаете, что изгнали воспитанием суеверие из этих людей?
Конечно, я был в этом уверен.
Так разочаруйтесь. Все приобретенное держалось в них только до интердикта. С тех пор они тверды только с виду. В сердцах же их давно поселился страх. При виде войска эта маска спадет.
Грустные новости. Значит, мы погибли. Нашу же науку они повернут против нас.
Этого они не сделают.
Почему?
Потому что я и горсточка оставшихся верными нам людей приняли меры против этого. Я расскажу вам сейчас, что я сделал и что меня к этому побудило. Как вы не остроумны, но церковь остроумнее вас. Ведь это она удалила вас отсюда через своих слуг-докторов.
Кларенс.
Так, так. Теперь я это точно знаю. Все матросы и офицеры на корабле были подосланные слуги церкви, так же, как и каждый человек в вашей свете.
О, боже мой.
Все это истинная правда. Сначала я тоже ничего не знал. И только уж в самом конце увидел, в чем дело. Поручали ли вы капитану корабля на словах передать мне, что, получив через него припасы, вы уедете в Кадикс и останетесь там жить?
Кадикс? Я никогда не думал о Кадиксе.
Что вы намерены жить в Кадиксе и ездить по окрестным морям для поправления здоровья вашей семьи. Поручали вы сказать мне что-нибудь подобное?
Конечно, нет, я бы написал, а не стал бы просить передавать на словах.
Вот и я так думаю. С тех пор у меня закралось в душу подозрение. Когда корабль отправился обратно, я устроил на него шпиона. И после этого не слышал ничего ни о корабле, ни о шпионе. Еще 2 недели ждал я от вас известий, и, наконец, решился послать корабль в Кадикс. Но тут явилось препятствие, вследствие которого я не исполнил своего намерения.
Какое?
Весь наш флот неожиданно и таинственно исчез. Так же неожиданно и таинственно перестали действовать телеграф, телефоны, служащие разбежались, проволоки были обрезаны. В конце концов церковь изгнала электрический свет. Зевать было некогда. Ваша жизнь была в опасности. Никто в королевстве, кроме Мерлина, не осмелился бы поднять руку на такого врага, как вы, не имея 1000 человек за спиной. Мне оставалось только готовиться к тому, чтобы все было в порядке к вашему приезду. За себя я тоже не боялся. Никто не решился бы также тронуть кого-нибудь из ваших друзей. И вот что я стал делать. Из всех наших разнообразных мастерских и училищ я выбрал юношей, за верность которых могу поручиться головой, собрал их всех и дал им указания. Их 52, в возрасте от 14 до 17 лет.
Почему же вы выбрали таких мальчиков?
Потому что все другие родились в атмосфере предрассудков. Они вошли в их кровь и плоть. Мы воображали, что перевоспитали их. И они сами думали тоже, но интердикт пробудил их, как удар грома. Он показал их самим себе. И также мне. С мальчиками совсем иное. Я выбрал своих 52 из тех, которые воспитывались у нас не меньше 7 или 10 лет и не были знакомы с притеснениями церкви. Прежде всего я посетил тайным образом заброшенную пещеру Мерлина, не маленькую, а большую.
А ту, где мы устроили наш главный склад электрических машин, когда я проектировал еще одно чудо.
Вот-вот. А так как пока не было необходимости в чуде, то я подумал, что недурно было бы воспользоваться теперь этими аппаратами и машинами. Я думал приготовить пещеру для осады.
Хорошая мысль, Кларенс, превосходная мысль.
Я тоже так думаю. 4 мальчиков я поместил как стражу внутри,
так, чтобы никто их не видел. Пусть кто-нибудь попробует пробраться внутрь пещеры, мы сумеем их встретить. Затем я нашел секретные провода, которые соединяли вашу спальню с проводами, ведущими к динамитным складам, под всеми нашими мельницами, мастерскими, магазинами и тому подобным. Среди ночи я и мальчики перерезали проволоки и соединили их с пещерой. Никто, кроме меня и вас, не подозревает, куда идут их концы. Мы проложили их, конечно, под землей, и вся работа была сделана за 2 часа. Теперь мы не будем оставлять нашей крепости в случае, если понадобится взорвать нашу цивилизацию.
Шаг правильный и вполне естественный. Необходимое следствие войны при изменившихся условиях.
Да, но какие перемены произошли?
Мы надеялись быть осажденными рано или поздно во дворце, но таким образом...
Однако продолжайте. Затем мы устроили проволочную изгородь.
Проволочную изгородь?
Да. Вы сами дали мысль о ней 2 или 3 года назад.
А, припоминаю, в то время, когда церковь впервые попробовала проявить свою силу против нас, после чего решила отложить до более удобного момента. Хорошо, так как же вы устроили эту изгородь?
Я провел 12 чрезвычайно крепких проволок, неизолированных, от большой динамомашины в пещеру. Машина только с 2 щетками, положительной и отрицательной.
Да, это правильно.
Проволоки идут от пещеры и образуют под землей круг в 100 ярдов в диаметре. Они образуют таким образом 12 независимых загородок на расстоянии 10 футов, то есть круги в кругах, и все их концы опять идут в пещеру.
Правильно, продолжайте.
Изгороди укреплены на тяжелых дубовых сваях на расстоянии 3 футов друг от друга, вколоченных на 5 футов в землю.
Это хорошо и прочно.
Да. Проволоки не касаются земли вне пещеры. Они идут от положительной щетки машины, соединение с землей происходит через отрицательную щетку. Другие концы проволоки возвращаются к пещере, и каждый соединен с землей невидимо.
Нет-нет, это не годится.
Почему?
Это слишком невыгодно, пропадает зря сила. Вам не нужно ни одного соединения с землей, исключая только через отрицательную щетку. Другой конец каждой проволоки должен быть проведен обратно в пещеру и прикреплен независимо и без соединения с землей. Теперь слушайте, какая получается экономия. Кавалерия мчится на изгородь. Вы не тратили силы, то есть не тратили денег, так как у вас имеется только одно соединение с землей, пока лошади не прикоснутся к проволокам. В ту же минуту, когда они прикасаются, образуется соединение с отрицательной щеткой через землю, и наступает смерть. Разве вы не видите? Вы не употребили энергии, пока она не понадобилась. Ваша молния всегда наготове, подобно заряду в ружье, но это не стоит вам ни цента, пока вы не прикоснетесь к ней.
Теперь понимаю. Не знаю, как я просмотрел это. Это не только экономично, но и гораздо эффективнее.
Чем другой способ? Потому что если проволока порвется или запутается, не будет никакого вреда.
Нет, особенно если у нас есть коммутатор в пещере, и мы можем выключать оборванные проволоки. Продолжайте. Орудие. Сделано и это. В центре внутреннего круга на обширной площадке в 6 футов высоты я сгруппировал батарею из 30 орудий и снабдил достаточным запасом снарядов.
Прекрасно. Когда рыцари-пописты прибудут сюда, их встретит хорошая музыка. Вершина пропасти над пещерой.
Я провел там проволочную изгородь и поставил 1 орудие. Им не попасть к нам ни по одной скале.
Хорошо. А стеклянные цилиндры и динамитные торпеды?
Есть и это. У меня есть прекрасный садик, какого никогда еще не разводили. Это полоса в 40 футов ширины, идущая вдоль наружной изгороди. Пространство между нею и изгородью 100 ярдов. Это нечто вроде нейтральной почвы. Нет ни одного квадратного ярда земли в полосе, не снабженного торпедой. Мы их прикрыли слоем песка. Садик имеет вполне невинный вид, но пусть попробует кто-нибудь ступить на его почву.
Вы испытывали торпеды?
Да, я хотел сделать это, но...
Но что, это очень неосмотрительно, не испробовать.
Я знаю, но они в сущности испробованы. Я положил несколько на большой дороге около нашей линии, и те были испытаны.
А, ну это другое дело. Кто же их испытал?
Церковный комитет.
Каким образом?
Он шел к нам, чтобы требовать от нас подчинения. Вы верите, что они шли не с тем, чтобы испытывать торпеды, но сделали это случайно?
И что же, комитету сделали донесение?
Да, сделали, вы могли слышать об этом.
Единодушно?
Ну, что-то в этом роде. После этого я поставил знаки для предупреждения будущих комитетов, и с тех пор к нам не было никаких вторжений.
Вы провели огромную работу, Кларенс, и все очень хорошо.
У нас было достаточно времени для этого, торопиться было некуда. Мы молча сидели и думали.
Но вот мой ум начал работать, и я сказал, теперь все готово. Все предусмотрено до мельчайших подробностей. Я знаю теперь, что делать.
Я тоже знаю. Сидите ждать.
Нет, сэр, встать и идти действовать.
Что вы хотите сказать?
Именно то, что сказал. Я предпочитаю наступление обороне. Итак, мы поднимаемся и действуем. В этом будет наша сила.
1 на 100, что вы правы. Но с чего мы начнем наше действие?
Объявим республику.
О, конечно, это весьма ускорит ход событий.
Я заставлю их зажужжать, уверяю вас. Англия завтра к полудню будет гнездом шершней, если рука церкви не утратила еще своей ловкости. А мы знаем, что она не утратила. Теперь пишите то, что я вам буду диктовать. Прокламация. Да будет всем известно. Так как король умер, не оставив наследника, я считаю долгом не выпускать из своих рук дарованную мне исполнительную власть, пока не будет сформировано новое правительство и оно не начнет действовать. Монархический образ правления устарел и не может больше существовать. Следовательно, все политическое могущество возвращается к своему первоначальному источнику – народу. Вместе с монархией умирают также и все ее аксессуары. Нет больше дворянства, нет привилегированных сословий, нет господствующей церкви, все люди равны и религия свободна. Сим объявляется республика, как естественное состояние нации, когда власть перестает существовать. Долг народа немедленно собраться и всеобщим голосованием избрать представителей, чтобы передать их в руки правления.
Я подписал патрон и пометил. Из пещеры Мерлина.
«Зачем говорить им, где мы?» — сказал Кларенс.
«И приглашать их по верному пути».
«Это мне и нужно. Мы выступаем с прокламацией, а после этого будет их очередь. Теперь распорядитесь скорее, чтобы это было отпечатано и разослано. Затем приготовьте пару хороших лошадей у подножия холма, чтобы ехать к пещере Мерлина.
Через 10 минут все будет готово. Какой циклон поднимется завтра, когда этот клочок бумаги начнет действовать?»
«Милый старый замок, будет удивительно, если мы снова... Но лучше не думать об этом».